память вечную к 70-летию Великой Победы.
Рассказ Михаила Захаровича Новикова, военного связиста, записан в апреле этого года. Он рассказывает о страшных днях войны обыденно, не упуская детали солдатского быта. Именно детали его рассказа заставляют почувствовать всю тяжесть военной машины, перемалывающей жизни и судьбы. Прочитать его рассказ выпала честь мне, Павлу Аверину. Я посвящаю его своим двум дедам, Ивану и Антону, так и не вернувшимся с полей сражений Великой Отечественной. Вначале я попал в 182-й, что ли, запасной полк, который формировался в моей копе. Там меня стали учить на минера, хотя до этого я являлся автоматчиком. Начал воевать под Батайском, но я там, честно говоря, мало чего запомнил, потому что буквально сразу меня контузило, и в конце концов долечиться меня отправили домой. Потом мы с ребятами списались, понаходили друг друга, но я не об этом. Где-то числа 1 марта 43-го года наш запасной полк вдруг подняли по тревоге. Выстроили всех под дождем и объявили, наши войска высадили десант под Новороссийском, но он истекает крови, и ему требуется помощь. Наш полк направляет туда на подмогу. Задание – в день совершать марш не менее чем по 50 километров. Постоянно моросил дождь, хочется есть, хочется спать, а мы насквозь промокшие идем в колонии по 4 человека и держимся под руки. Средние двое спят на ходу, крайний их поддерживает. Потом на ходу засыпает третий, а когда засыпает четвертый, то вся четверка разворачивается, падает в кювет и мгновенно засыпает в грязи. Старшина хохол, откуда уж у него силы брались, подбегает и со всей силой бьет каждого лежачего, чем попало, и бегом бросаешься догонять свой строй. Но идешь и думаешь, вот сейчас упаду и умру. Вышли на Михайловский перевал, а там же вьюга, мороз. Наши мокрые шинели задубели, гремят на ходу, как жестяные. Слабые падают, и если их не подняли или не смогли разбудить, люди просто замерзали. Но мы прошли перевал, прорвались. Идем, сил нет, кажется, все, лучше умереть. Помню, дошли до какого-то селения, и тут оркестра как рявкнет в Варшавянку. И сразу откуда-то силы появились, идем маршем, бодрые. Так нас несколько раз подбадривали, и все вперед, вперед и вперед. В итоге пришли в Геленджик. Вот только там нас впервые покормили как следует. А до этого ведь кормили гороховым концентратом 2 раза в день. Даже ложка была не нужна, его выпивали прямо из котелка. Посадили на мотоботы, но пока грузились в бухте, тишина спокойная. Вдруг вечером надели 9 хенкелей 111-х, и мы впервые увидели, как бомбят эти огромные самолеты. Зенитные пушки наши стреляли на высоту где-то 3 километра, а эти с 6 километров стали бросать бомбы на город. Что-то от этого загорелось, и немцы развернулись и дальше полетели. Ну, и мы, значит, тогда успокоились и вышли в море. Почти 6 месяцев я провоевал в десанте на Малой Земле. Несмотря на то, что по специальности я минер, там меня назначили связистом. Получилось это так. Я пришел в землянку докладывать о себе. Товарищ старшина, красноармеец Новиков, прибыл в ваше распоряжение. Он спрашивает, где тебя черт носил? Мне связь надо восстанавливать. А у меня всех связистов побило. Вот на 4-ю батарею связь порвана. Срочно наладь. Начал было ему возражать. Так я же не понимаю в этом. Не знаю, что это такое. Что ты не понимаешь? Грамотный? 10 классов. Вот тебе нитка. Там над обрывом 30 метров такая же нитка проходит. Ты беги за этой ниткой, где оборвана, ищи другой конец и все это соединяй. Вот и вся наука. Я так пораскинул. Подумаешь, великое дело. Бегом выскочил из этой землянки над скалой и побежал дальше. Смотрю, раз порвано. Но там же не один провод разорван. И думаю, какой же все-таки мой. Черт его знает, связываю. Потом смотрю, проходит какая-то дорожка. Спускаюсь по ней, оказывается, эта дорожка ведет к землянку. Но землянки той же нет. Большой снаряд пробил ее крышу и убил сразу, ну, человек 12 солдат. Я как глянул, там кишки висят, кости торчат. Так у меня буквально пилотка поднялась. Я оттуда, как ошпаренный, выскочил. Первый попавшийся провод соединился со своим и бегом назад. Докладываю, товарищ старшина, так-то и так-то. А он меня как обложит матом.
ты что соединил провод с другой связью? Вредители! Мне сейчас сказали, кого поймаем на линии, расстреляем. Ну, черт с тобой, пацан. Этот хохол был толстенький и неуклюжий. Берет телефон, берет кусачки, и мы бегом вместе с ним над скалой бежим. Добежали до того самого места. Он кусачками один провод подсоединяет, не наша связь. Другой подсоединяет, опять не наша связь. Потом раз и нашел. Как раз наша четвертая батарея оказалась. Только мы связь подсоединили, как подбегают вдруг к нам два таких связиста и кричат: «Ну ты да вашу мать, если бы мы вас застали на месте, расстреляли бы». И точно, постреляли бы, не разбирались бы, как там и чего. Так с тех пор я и стал связистом. В следующий день мне прислали пополнение. Я уже начал учить связи других ребят. Бомбежка, обстрел, и я связь все равно налаживаю. А батарея уже разбросана по всему плацдарму, да еще давать нужно связь другим частям. Но обстрел не обстрел, а связь все время нужна. Я выскакиваю, на груди у меня 16 килограммов 400-метрового провода, телефонный аппарат, автомат, и я бегу бегом. А немцы на сахарной голове, им оттуда вся малая земля видна. А кто больше всех бегает? Связисты. Как связь нарушается, так связиста сразу же отправляют ее восстанавливать. Так, видимо, на каждого связиста немцы нацеливали отдельный миномет. Потому что как только я уходил на восстановление связи, за мной бац, и тут же мина взрывалась. Бегу дальше, гляжу, бац, снова взрывается. И что же получается? Меня немцы не успевают накрыть, но мины падают туда, где я пробежал. А там же люди. Они кричат на меня: «Эй, верста!» А я высокий был. «Туды, твою мать, а ну убирайся, а то из автомата тебя наполовину сократим. Ты нас демаскируешь». Представь себе, я 6 месяцев пробегал по малой земле с согнутым крючком и мечтал только об одном. Если только останусь жив, во-первых, напьюсь. Потом высплюсь как следует. Но и самое главное, стану ровно ходить по земле. Тогда я вспомнил, как один цыган говорил: «Если б я был царем, то ел бы сало с салом и спал бы на соломе. И шо мои шоботы стояли бы к дегтю». Так я, как тот цыган, мечтал ходить ровно. Поэтому я и сейчас хожу так, как будто торшин проглотил. Однажды меня разрывом громадной бомбы засыпало землей. После этого я 2 месяца и не говорил, и ничего не слышал. Привезли меня без сознания в Холмский армейский госпиталь. И 2 месяца врачи били со мной, а толку не выходило никакого. Что дальше со мной происходило, я не помню. Но сестра мне рассказывала. Значит, когда на меня уже махнули рукой, врачи распорядились положить его в мертвецкую. Потому что раненых надо спасать, а я только отвлекаю. А надо сказать, что в госпиталях много умирало людей. И при каждом госпитале имелось свое огромное кладбище. И это я все достоверно говорю. Можете сами проверить. Не всех же спасали. Куникова же не спасли, а он майор, герой Советского Союза, такой человек, но все равно умер в госпитале. Но он в стороне от нас воевал. Мы под Колдуном высаживались, а его отряд сражался в районе Станички. К моменту нашей высадки от его отряда лишь остатки остались. И если бы не мы, они бы сами плацдарм не удержали. А со мной, значит, такая маленькая история тогда произошла. Положили меня в мертвецкую, в какой-то подвал. И в этот подвал зашла медсестра Фрося, которая, увидев меня, подумала, что я ее родной брат, который из Кировограда перед отступлением ушел вместе с войсками. Упала мне на грудь и плачет: «Братец, братец!» Глядит, а я и не брат ее. Но оно, что самое важное, не бросило меня. Приказала перенести меня в свою палату и за свои же скудные денежки покупала мне курицу и варила бульон. Я ничего этого не помню. Она это мне все потом уже рассказывала, как разжимала мне губы и ложкой вливала бульон в рот, и на удивление врачам я ожил. Со временем ко мне и слух вернулся, потом речь, и с помощью этой же Фроси я убежал из госпиталя на фронт. Как раз тогда я узнал, что мой полк ушел на Украину, и она дала мне одежду. Так вот, однажды я выступал по телевидению. Меня, как ветерана войны, часто приглашают на телевидение, и вот однажды я в передаче сказал следующее. Всю жизнь мне не дает покоя мысль о том, что я так и не отблагодарил медсестру Фросю с Кировограда, которая спасла меня в Холмской. Из палаты мертвецкой перенесла и сама выходила. И вот недавно, месяца 4 тому назад, раздается звонок. «Михаил Захарович, это вы?» «Да, это я. Я дочь той Фроси, которая вас спасла. Я вам звоню из Твери. Мы вас долго разыскивали, но мама не дождалась, чтобы вас услышать. Она умерла недавно, в возрасте 94 лет. Но я вам благодарна за то, что вы помните о моей маме. А на следующее утро с огромным букетом цветов приходит ко мне красивый молодой человек. Ее внук. Так что вот такая история. Моя мечта осуществилась, пусть и не лично, но я все же отблагодарил медсестру Фроси за то, что она меня спасла во время войны.
В память вечную. К 70-летию Великой Победы.
Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди. Жди, когда снега метут. Жди, когда жара. Жди, когда других не ждут. Позабыв вчера. Пусть поверят сын и мать в то, что нет меня. Пусть друзья устанут ждать, сядут у огня, выпьют горькое вино за помин души. Жди и с ними за.
Вечную. К 70-летию Великой Победы.